новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 29 марта, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, следим за московскими пробками. Обсуждаем главные темы. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Город традиционно по пятничному уже выстроился в пробки, вечерние пробки, для того, чтобы людям разъехаться из города. Прямо сейчас 4 балла, но дальше 6 баллов. 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и 5-бальные пробки к 7 вечера. Традиционная для пятницы картина. Обращаю внимание на третье транспортное кольцо на севере. Стандартная пробка от Беговой в сторону проспекта Мира. Обращаю внимание на внешнее Садовое кольцо. Здесь тоже на севере больше проблем. Где-то в районе Курского вокзала вы остановитесь и стоять вам, по сути, до пересечения с Тверской. Имейте это в виду. В целом, напомню, в городе 4-бальные пробки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Генеральная прокуратура намерена изъять активы компании или группы компаний МАКФА. И опять говорят, что это не реприватизация. Теперь при этом указывают о том, что есть некие другие компании, которые сейчас владеют этой группой. Не получится ли так, что пострадают третьи лица? Первая тема. Вторая тема. Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы, запустил опрос об актуальности замены старых лифтов в жилых домах. Разве это требует вообще подобных голосований? Разве мы не платим за замену лифтов по статье «Капитальный ремонт»? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Следственный комитет просит отправить под стражу 9-го уже фигуранта дела о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Не сообщается, что делал этот человек с точки зрения организации или проведения теракта, но называется его имя. В суд, как говорят в пресс-службе Басаманного суда Москвы, поступило ходатайство об аресте Назримады Лутфолуи, который обвиняется по пункту 6 части 3 статьи 205.
Поток. Успеем сказать главное.
Срочные сообщения читаем, как только они появляются на лентах информационных агентств. Вот, например, только что появилось заявление главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной, которая говорит, накопленный эффект повышения ключевой ставки проявится уже в текущем году. Вы пишите нам через смс-портал плюс 7-925-48-94-8, через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звоните в прямой эфир 7-3-7-3-94-8. Опять очередное обращение в доход государства, как теперь говорят, очередной крупной компании, в данном случае группы компаний. Из последних сообщений сегодня с утра просто Коммерсант написал, что Генпрокуратура намерена изъять активы группы компаний МАКФА. Ведомство обратилось в Центральный районный суд с иском об обращении в доход государства этого акции этого крупнейшего в России производителя макаронных изделий. Сейчас уже есть сообщение о том, что Центральный суд Челябинска принял решение. Все активы и счета предприятий холдинга МАКФА в рамках этого иска Генеральной прокуратуры на данный момент арестованы. 7 компаний, 2 из которых зарегистрированы на Кипре и в Нидерландах. Арест наложен также на имущество 3 десятков компаний и их счета. Исключение сделали для товаров, которые должны поставлять по договорам, а также средств для выплат по кредитам российским юридическим лицам, для выплаты зарплаты, социальных взносов и обеспечения текущей производственной деятельности. Арестовали имущество и счета людей, которых называют бенефициарами МАКФы, включая объявленного в международный розыск бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова. Владимир Юрасов, адвокат, управляющий партнер московской компании «Коллегия адвокатов Юрасов, Ларин и партнеры». Владимир Станиславович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
И опять, насколько я понимаю, говорят, это не реприватизация, а что это за процесс?
Ну, вы знаете, уже практика по данной категории споров в гражданских правах отработана, да, когда, к примеру, громкое дело Абызова, да, то есть министра открытого правительства Маркелова, экс-губернатора Марии Эл и так далее, можно список продолжать. Там очень схожие ситуации были возбуждены уголовные дела, на основании которых были доказаны их вина. Соответственно, это дело уже идет параллельно с вопросами, связанными с коррупцией составляющей, с коррупционной составляющей, прошу прощения. То есть на данный момент возбуждены уголовные дела.
И изымать в доход государству, учитывая, что бенефициары занимались бизнесом, работая в органах государственной власти. Даже не владельцы, бенефициары. И как это все, насколько это точно доказывается?
Ну, дело в том, что, с одной стороны, у нас существует презумпция невиновности. То есть вина человека, если не доказана, а на данный момент, насколько мне известно, она не доказана, конечно, нельзя обвинять человека в том, что он применил административные ресурсы для развития бизнеса. Ну, я не исключаю, что в данном иске как раз и будет аргументация и доказательства, как это уже по опыту известно, почему генеральная прокуратура, то есть истец, да, который просит изъять доход государства акции, почему считает, что именно благодаря должностям, которые занимали вышеуказанные лица, да, можно изъять. То есть по логике это гражданский иск.
Соответственно, то есть один из них был депутатом Государственной Думы, то есть депутаты Думы настолько влиятельны.
Ну, вы знаете, а почему бы и нет? Человек имеет право административного ресурса, да, имеет право выносить даже законодательную инициативу. То есть, и, соответственно, понятно, что не он один, но, тем не менее, инициатива законодательная у него имеется, да. И поэтому я не исключаю, что его влияние тоже могло быть. Но, еще раз говорю, это надо доказать гражданскому лицу. Но если говорить с учетом той практики, которая уже сложилась, это обкатанная ситуация, то есть она уже отработана Генеральной прокуратурой. Поэтому достаточно сложно будет против этой машины бороться, но возможно. Потому что ведь мы же должны понимать, что тут возникает еще вопрос к отделам кадров Государственной Думы. Почему данный депутат работал параллельно с ведением бизнеса? Да? Ведь мы должны понимать, что это тоже определенная ответственность, когда человек назначается на должность. Он проверяется. То же самое и должностные лица исполнительные органов власти, лице руководства и так далее, и тому подобное.
Да? Тогда, я понял. Тогда еще один вопрос. Учитывая, что это довольно длительная, как мы понимаем, растянутая по времени история, сейчас как раз, например, вот депутат Государственной Думы, бывший уже не депутат, да еще и находится в международном розыске, сейчас говорят о том, что, скорее всего, по предположению правоохранительных органов, и Белоусов, и Юревич остаются бенефициарами тех компаний, которые, в свою очередь, владеют компаниями группы МАКФА. Так вот, не получится ли так, что в результате пострадают вообще третьи лица?
Вы знаете, нет. По опыту знаю, что само предприятие, сами сотрудники, которые работают в этой компании, да, и подрядчики, которые помогают этой компании, они не страдают. Даже опыт уже сейчас показывает, что он начинает больше получать зарплату, когда акция переходит в доход государства. Это действительно правда. То есть именно сотрудники и эти предприятия начинают развиваться лучше. Это первое. Касательно бенефициаров, да, Росфинмониторинг, другие службы очень элементарно отслеживают передвижение любой копейки, любого рубля. И доказать, что доходы шли там в определенную страну, как предполагаем Кипр, возможно, еще куда-то, это очень просто. Это не чемоданами деньги перевозятся, понимаете, да? Соответственно, все передвижения финансовые, банковские, они прозрачны. Причем на 100%.
Даже если в данном случае, погодите, даже если в данном случае суд арестовал акции двух компаний, которые зарегистрированы на упомянутом вами Кипре и в Нидерландах, даже это все прозрачно?
Это сложнее. Прозрачно то, что уходит из России, и видно куда. То, что находится за рубежом, это намного сложнее. Передвижение дальше денег.
На ваш взгляд, насколько длинным, долгим будет этот процесс?
На мой взгляд, он будет крайне быстрым. По тому опыту, который уже есть в судебной практике. Обычно 2-3 заседания, не больше.
Спасибо. Владимир Юрасов, адвокат, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов, Ларин и партнеры, был с нами на прямой связи. Генеральная прокуратура требует обратить в доход Российской Федерации активы всей группы МАКФА. Это примерно стоимость этих активов, примерно 46 миллиардов рублей. Юревич, пишет Виталий, это же вроде бывший челябинский губернатор. Так оно и есть на самом деле. Михаил Юревич сейчас, кстати, как пишет газета «Коммерсант», гражданин Кипра, но, как сказано, связей с Россией ни он, ни бывший бывший депутат Белоусов, не утратили и через третьих лиц как раз продолжают контролировать этот бизнес. Часть активов переведены на офшоры, зарегистрированные на Кипре, и через них в качестве дивидендов они получают средства предприятий, говорят в правоохранительных органах. 712-й полагает, давно пора повернуть все офшорные реки денег в Россию. 437-й, интересно, а обществу интересны пуленепробиваемые доводы, чтобы знать, не есть ли это всего лишь перераспределение бизнеса. Григорий, 859-й, не понимает, почему Евросоюз не арестовал все средства. Ну и еще. А предприятие не первое, ведь государство переходит. Нет ли в этом тенденции, задается вопросом Дмитрий, 794-й.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и вопрос от 530-го, на который пока, во всяком случае, нет ответа. Интересно, это потому, что депутат коррупцией занимался или потому, что оказался за границей и живет там теперь? Сбежал за границу, пишет 530-й. С этим тоже, видимо, будут разбираться отдельно. Следующая тема. Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы, запустил у себя в телеграм-канале опрос об актуальности замены старых лифтов в жилых домах. Спикер разместил это голосование. Там уже десятки тысяч проголосовавших. Я посмотрел, примерно две трети говорят об актуальности вопроса о замене старых лифтов, спикера Государственной Думы. На пленарном заседании депутаты уже приняли постановление об обращении палаты к премьер-министру Мишустину. Они просят решить вопрос модернизации лифтовой техники. Подготовить документ как раз Володин и поручил. Параллельно решил вот узнать мнение народа. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева к нам присоединяется. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Главный вопрос. Зачем нужны эти голосования в телеграм-канале спикера Государственной Думы? Разве нам не должны менять лифты с определенной периодичностью просто за те деньги, которые мы платим по статье капремонт? Или все работает как-то иначе?
Ну, вы совершенно правы. У нас единственный способ сейчас замены лифтов в многоквартирных домах – это региональные программы капитального ремонта. Но, к сожалению, в большинстве регионов взносы на капремонт не позволяют в полном объеме реализовать эти программы. Они ниже экономически обоснованных. Ну, проблем, наверное, нет только в Москве. У нас 24 рубля с квадратного метра, и мы не только лифты меняем своевременно, мы, у нас еще 9 дополнительных видов работ по сравнению с федеральными, которые мы делаем в рамках капремонта. И эти подходы комплексные. Вот в большинстве регионов страны взносы на капремонт составляют где-то 8-9 рублей с квадратного метра. Лифт у нас самая дорогостоящая часть капремонта, но он стоит где-то 2-3 миллиона. И вот накопить при таких взносах деньги на замену лифтов для многих домов, ну, практически невозможно. Региональные бюджеты и местные, они имеют право там софинансировать эти работы, и они это делают там, постепенно понимая, что да, деваться некуда, но делают далеко не все. И вот сейчас мы, как мы видим, у нас к 2025 году должны быть заменены порядка 100 тысяч лифтов, которые исчерпали свой срок службы. Но в региональные программы капремонта включено меньше половины, то есть порядка 60 тысяч лифтов к 2025 году уже будут негодными, непригодными, и их будет Ростехнадзор останавливать. Вот. Ну и понятно, что вот сейчас такой короткий период, даже если взносы граждан в регионах поднимутся там несколько раз, что вообще трудно себе представить, да, все равно люди там не накопят этих денег. Поэтому, конечно, депутаты Госдумы и Совет Федерации бьют тревогу, а опрос Вячеслав Викторович, я думаю, запускает для того, чтобы почувствовать, ну, как бы, остроту проблемы, и чтобы ее почувствовали, в том числе представители правительства, которые, ну, председатель у нас будет отчитываться на следующей неделе. Насколько я знаю, такой вопрос ему задавали и на встрече с фракцией про лифты, и на встрече с Думой он будет звучать, и действительно это один из самых сейчас острых, больных проблем в нашем жилищно-коммунальном хозяйстве.
Но идея-то какова, собственно? Чтобы Мишустин денег нашел, или депутаты сами могут каким-то образом выделить денег для того, чтобы, что называется, вне очереди поменять лифты? Или продолжительность работы лифтов просто будут вынуждены продлить?
Ну, скорее всего, вообще их, ну, как продолжить? То есть вот этот срок замены, да, негодных лиц,
ну, да,
продлят. Скорее всего, Минстрой уже это анонсировал. Но понимаете, от того, что они перепишут цифру в каких-то бумагах, состояние лифтов-то оно не улучшится, и их будет там, если останавливать, как я говорила, Ростехнадзор. Мы приняли в прошлом году закон, в соответствии с которым, ну, Ростехнадзор теперь будет контролировать лифты. И если он будет видеть негодные, опасные для эксплуатации, он просто будет запрещать их эксплуатировать. То есть, а что касается денег, да, конечно, проблема упирается в первую очередь в деньги. Деньги у нас, ну, один источник, по сути дела, федеральный бюджет. И вот, ну, как бы, для чего нам нужно правительство, в том числе, мы вот поднимаем бюджет на 3 года, а в этом году, видимо, после послания, на 6 лет, мы считаем, что там должна появиться вот строка, да, на эти лифты. Минстрой, кстати, неоднократно в прошлые годы предлагал, да, ее включить. У нас был период, ну, в 2020 году, когда действительно деньги выделялись из федерального бюджета на вот эту программу. Но она действовала 1 год, потом закончилась. Вот, а сейчас уже все. Состояние, как бы, и критичность, так сказать, проблемы, она дошла до крайней точки, надо выделять деньги. Понятно, что это как бы не заменит взносы граждан. Но что могут сделать эти деньги? Ну, например, обеспечить рассрочку, да, то есть лифт ставится сейчас, как бы платят люди постепенно. Вот для того, чтобы эту рассрочку обеспечить, там надо вот субсидировать вот эту программу факторинга. Или, например, давать дешевые кредиты домам, которые копят деньги на спецсчетах. У нас 15% таких домов, которые не в общем котле, а на спецсчетах. У них вообще ситуация патовая. Вот если те, кто передает деньги рекоператору, они могут еще там, ну, за счет других домов свой риск поменять, да, то здесь они никак в жизни не накопят, и банки им кредиты не дают. И сейчас кредиты очень дорогие. Вот дать дешевые кредиты, пусть они берут займы, потом расплачиваются. Ну, то есть сейчас разные варианты. Там НДС снизить, отменить на производство.
Хорошо. Да. Еще смотрите, а не получится ли так, вот Виталий, один из наших слушателей, пишет, сейчас пройдет голосование, я посмотрел предварительные результаты, большинство говорит, это актуальный вопрос, надо за этим заниматься, потом Дума примет какой-нибудь лифтовой побор, а специальный налог, не только на капремонт, но еще и налог, к примеру, дополнительные отдельные платы на замену лифтов, ну и вот.
Ну нет, вряд ли такое возможно, я вот говорю, все там урегулировано у нас с точки зрения законодательства, и даже то, что у нас бюджеты разного уровня могут субсидировать программы региональные капитального ремонта. Просто этим не пользуются, денег нет, да, давайте дадим. Ну, мы даем сейчас деньги на модернизацию коммунальной инфраструктуры регионам. Все-таки эта зима, она показала, что у нас уже износ настолько большой, да, что это просто может в любой момент, в любом месте превратиться в огромную проблему. Но лифты вот из этого числа, вообще вся наша инженерная инфраструктура в многоквартирных домах, она требует тоже повышенного внимания. То есть деньги на коммуналку сейчас правительство выделяет. Вот надо, чтобы она также, ну, в рамках вот этих всех инфраструктурного меню, там, ну, вот начало заниматься и жилищными, да, проблемами.
Хорошо, тогда еще один вопрос. Ну, вот вы называли одну цифру. Там, по-моему, про 100 тысяч лифтов говорили, которые надо срочно менять. Я знаю, что в Государственной Думе цифра 600 тысяч лифтов тоже так или иначе называлась.
600 тысяч у нас в эксплуатации, у нас в обращении написано 160 тысяч надо заменить. Ну, действительно, показатели расходятся у лифтовых союзов, у Минстроя, и тут, ну, вопрос как бы, кто и как считает.
Так вот, неважно, кто как считает, важно, что, судя по всему, действительно, менять лифтов надо сразу и много. А у нас есть кому эти лифты произвести?
Да, безусловно, у нас достаточно большое количество лифтовых заводов в стране. И они сейчас недозагружены. На самом деле загружены они там процентов, ну, по-разному. Вот, например, у нас МЭЛ, прекрасный лифтовой завод, есть в Москве. Я с ним очень дружу, я туда вожу детей из колледжей, из школ. Они видят, кстати говоря, что это современное такое производство с хорошими зарплатами. И уже там с одним колледжем они заключили договор. Ну, короче, там как... В общем, они загружены под завязку. Вот благодаря нашим московским программам реновации, там, ну, другим каким-то заказам из Москвы. лифтовые. А есть лифты, к сожалению, лифтовые заводы, которые, ну, как бы загружены меньше, чем наполовину. Ну, вот в целом у нас только крупные заводы, вот считал Дом РФ, способны производить там порядка 45 тысяч лифтов в год, по другим оценкам 60. У нас еще есть Белоруссия, и, к сожалению, есть Китай, который активно рвется на наш рынок. У них более дешевые лифты, но служат они не дольше 10 лет. Наши все-таки рассчитаны на 25.
Ну, если 45 тысяч производить в год, то, в общем, и в 10 раз, в 10 лет можно менять каждый лифт.
Ну, можно. Вся проблема в платежеспособном спросе.
Понятно.
Конечно, в стоимости.
Спасибо. Светлана Разворотнева, заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, была с нами на прямой связи. Непонятно, как это лифты могут быть, точнее, лифтовые заводы, как могут быть недозагружены. Ведь у нас ушли... Подождите. Вот вы пишете, буржуи же свалили года два назад. Но они свалили, как это ваши формулировки, но лифты-то остались, и лифтовое хозяйство осталось, которое производят, соответственно, те заводы, которые раньше производили. Замена — это отлично, пишет Катя 986-я. Неплохо было бы их еще нормально отрегулировать, а то они застревают, то двери закрываются, кнопку надо держать, то уезжают на последний этаж вместо нужного. А у вас, Катя, вся остальная техника работает, что называется, с иголочки. Никогда никаких проблем не бывает. И только лифты то застревают, то двери закрываются. Ладно, 7373948. Григорий, кстати, который у нас занимается вот этими вот вещами, занимается, зарабатывает на акциях да облигациях, говорит, Мосгорлифт активно заимствует средства, выпустил облигации, неплохо платит. Я неделю назад купончик-то отстриг, платит раз в месяц, хороший процент выше ставки. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Прошу, вы в эфире.
Скажите, ну вот вопрос-то о замене лифтов, это такая животрепещущая тема, но по новостям слышим часто, что чаще падают новые лифты, чем старые.
И что тогда? Что с этим делать? Не знаю, так что вы тогда предлагаете нам не обсуждать тему замены?
Обсуждать, но этот вопрос тоже надо не снимать.
Я вас уверяю, есть еще 100 тысяч, лифты, есть 100 тысяч вопросов, которые наверняка можно тоже обсуждать. Давайте не будем уходить от темы все-таки. Хороший ход, мы вас спросили, вы ответили, мы вас услышали, но помню, что с лифтами проблемы, их 30%, кажется, могут заменить. Как эту проблему решит опрос? Ну, собственно, вот только что я задавал этот вопрос депутату Государственной Думы Светлане Разворотневой. Она говорит, что есть кому производить лифты, были бы деньги. Тут главное понять, где взять деньги. Некоторые заводы, которые производят лифты, недозагружены. 920-й, подождите, как эта маленькая коробочка может стоить несколько миллионов, как легковой автомобиль? А ничего, что к маленькой коробочке еще целая шахта прикладывается. И эта шахта так или иначе, как вы понимаете, содержит в себе определенные технические вот эти вот приспособления, которые маленькой коробочке помогают двигаться. 7373948. Да, прошу вас.
Здравствуйте, Юрий. Занимался я установкой лифта в своем доме. Это было пару лет назад. Ну, у нас лифт просто был недокомплектный. Мы уложились в 500. Нашли фирмочку, сами
это как
кинулись.
Это? Подождите, недокомплектный без дна?
Новостройка. Там не хватало мозгов у лифта, пары тросов не хватало.
А, ну, то есть все было, но не все осталось?
Кабина была, ну, да. А вот кое-что из навесного успели украсть. Вот, и в общем, ну, мы нашли сами фирму, мы сами домом скинулись по деньгам, нам запустили этот лифтик, все нормально работает. У соседей был вообще просто шахта, внутри ничего нет. Им оценили в 2 миллиона работу. Ну, тоже они там тысяч по 20 скидывались всем домом, и в итоге завезли себе новый лифт. Лифты сейчас производятся, даже вот Otis, который был, финский, по-моему, они же ушли, но заводик-то остался, заводик работает.
Тут много жалуются на новые лифты. Как ваш?
Ну, наш, значит так, после запуска мы плотно работали с ребятами, которые его запускали. Были, конечно, сбои, он там зависал, он ездил, не открывая двери с этажа на этаж, но 3-4 раза приехали, все поднастроили, теперь тьфу-тьфу, вроде нормально работает.
И это главное, спасибо. 7373948. В Петербурге программа большая по замене лифтов, белорусские в итоге поставили, рассказывает нам Григорий 859-й. Евгений, 117-й, пишет, что у Московского лифтостроительного завода и у Щербинского лифтового завода тоже хорошие лифты получаются. Ну и самим сходится, скинуться выходит, что ли, дешевле, что, чем ждать государства, пишет 530-й. Но пока есть вариант принять участие в голосовании в телеграм-канале председателя Государственной Думы. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 29 марта, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте, следим за новостями, следим за московскими пробками. Главные темы этого дня обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Город едет довольно спокойно. По пятницам в это время уже максимальные пробки бывают. Сейчас пока пятибальные пробки. Нам обещают, что будут шестибальные пробки только в течение одного часа в районе 6 вечера. А так 5 баллов в 5 вечера, 5 баллов в 7 вечера. И только еще раз напомню, в 6 вечера шестибальные пробки. Интересная история с Химками. Мы следили, как там долго открывали проезд по новому путепроводу. И сейчас в самих Химках проблем с движением нет. Но Ленинградка, в свою очередь, в пределах Московской кольцевой автодороги, на самом деле стоит и стоит довольно плотно. Пробка начинается почти сразу после Войковской. Указано, что какие-то дорожные работы в тех краях проводятся, и поэтому, если кто и мечтал после длительного перерыва проехать по Химкам с ветерком, сегодня нет, не получится. Еще проблемы — это Садовое кольцо на севере, Третье кольцо на севере и на северо-западе, ну и Московская кольцевая автодорога, если уж мы за этим следим, многокилометровая пробка на внутреннем КАДе перед Варшавкой.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Напавший на контролера московского паркинга мужчина получил 3,5 года лишения свободы, которое будет отбывать в колонии общего режима. Еще и штраф в 30 тысяч рублей предусмотрен судебным решением. Как часто за подобное наказывают и не выглядит ли это слишком жестоким наказанием? Первая тема. Вторая. В Москве в ближайшие 2 недели и в подмосковном регионе начнется сезон активности клещей. Как этому готовиться? Некоторые говорят, что уже сейчас надо быть особо внимательным. Об этом поговорим минут через 10. Параллельно следим за тем, что происходит на лентах информационных агентств. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Но бывают такие минуты, когда зачитать их мы не можем.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, первая тема для того, чтобы обсуждать с вами в прямом эфире, это нападение на контролера московского паркинга. Дело было в июле прошлого года. Контролер выявил нарушителя на платной парковке. Тот умышленно скрыл государственный номер автомобиля. Инспектор подошел зафиксировать нарушение. Водитель вышел из машины, вырвал из рук контролера планшет, после чего скрылся. Потом водителя нашли. И вот теперь есть судебное решение. Он получил 3,5 года лишения свободы, которое будет отбывать в колонии общего режима, и должен будет выплатить штраф 30 тысяч рублей. Во всяком случае, именно эти варианты наказания вот упоминают в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта. Михаил Никитин, юрист в автомобильном сообществе «Синие ведерки», он к нам присоединяется. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Вообще, как часто за подобного рода поведение, когда люди пытаются не подчиняться контролерам, наказывают?
Ну, знаете, как свидетельствует публикация непосредственно на официальном сайте Моспаркинга, также публикация в ряде интернет-изданий, подобные случаи придаются массовой огласке, вот, хоть они не являются сильно распространенными, но, как говорится, имеют место. И, видимо, это сделано как раз для того, чтобы люди не допускали противоправного поведения. Однако у меня есть своя позиция на этот счет в отношении, опять же, поведения таких контролеров пеших.
А что с ними не так?
Ну, смотрите, начнем с того, что, несмотря на то, что людей привлекают к административной или же в некоторых случаях к уголовной ответственности, когда они применяют насилие к таким лицам, которые осуществляют полномочия ГКО МПП, По моему глубокому убеждению, придание таким людям статуса представителя власти, на мой взгляд, неоправданно, потому что большинство людей считает как. У нас представитель власти – это традиционно представитель силового блока, будь то МВД, ФСБ, Следственный комитет, либо представитель органа прокуратуры. То есть у человека реально есть полномочия, предусмотренные соответствующим законом, форма. Иногда, соответственно, эти люди вооружены, у них специальное звание, должность. Ну, то есть ошибиться нельзя. И обращение к таким людям, которые находятся на службе, ну, не возникает ни у кого никаких сомнений. В случае, когда мы сталкиваемся с контролерами, которые осуществляют мониторинг оплаты платной парковки, у меня возникают обоснованные сомнения с точки зрения их деятельности. Например, они осуществляют фотофиксацию посредством переносных комплексов, проще говоря, планшетов. При этом выдают материалы таких фотофиксаций за автоматическую фотофиксацию, хотя это прямо противоречит разъяснениям Пленума Верховного Суда.
Нет, погодите, давайте мы все-таки не будем смешивать в одну кучу разные проблемы. Одно дело снимать, другое дело выдавать снятое за снятое в другом месте, третье, наконец, взять и выбить планшет у человека из рук.
Ну, я не говорю, что я поддерживаю рукоприкладство. Я говорю, что люди, которые осуществляют такую деятельность, как они считают, на основании закона, этому самому закону тоже не следует.
Но, смотрите, тут главный вопрос ведь, наверное, даже в другом. Вот это выглядит довольно жестким наказанием. Да, это рукоприкладство, но все-таки.
Ну, жестким наказанием это выглядит по той простой причине, что вот таким людям, которые являются контролерами, ревизорами административного органа, им, ну, скажу это доступным языком, притягивают за уши статус специального субъекта, который, на мой взгляд, должен быть применен исключительно к правоохранительным органам.
Нет, ну, давайте мы не будем спорить по поводу того, притягивают это за уши или это сейчас такова практика и такова реальность. Давайте все-таки про другое. То есть, если ты вступаешь в противоречие с инспектором московского паркинга, следующий, кстати, вопрос, а контролеры в автобусах или в электробусах, они таким же статусом теперь обладают?
Ну, я, к сожалению, с практикой нападения на контролеров организатора перевозок не знаком, но, скорее всего, нет, но они также являются уполномоченными должностными лицами, но как привлекают людей, которые наносят там какие-либо телесные повреждения или применяют насилие в отношении контролеров в общественном транспорте, я, к сожалению, не готов прокомментировать.
Ну, в общем, если тогда, убирая вот эту историю про контролеров в автобусах, возвращаясь к контролеру московского паркинга, если ты задумал вдруг на него напасть, ты должен понимать, что это все равно, что нападать на полицейского при исполнении.
Ну, судебная практика идет сейчас именно по такому пути.
То есть, когда 442-й пишет, то есть, получается, за непреднамеренное убийство могут дать 4 года, а тут за неубийство даже, за всего лишь отобрал, что называется, планшет, дают 3,5.
Ну, тут, понимаете, тут все аккумулировалось. Если бы водитель, если бы разгневанный водитель ограничился бы там просто оскорблением, либо препятствовал съемке, а тут он, по сути, отобрал вот это специальное устройство, что у него там было в руках планшета, если я не ошибаюсь, либо разбил, либо безвозвратно его уничтожил, тут уже и другая статья рассматривается, именно разбой, если не ошибаюсь. И все в совокупности, поэтому, видимо, человеку и привело вот к таким неблагоприятным последствиям.
Понял, спасибо. Юрист автомобильного сообщества «Синие ведерки» Михаил Никитин был с нами на прямой связи. 7373948. 24-й полагает, что деятельность парковщиков одна из самых постыдных. Мне все-таки кажется, что самое постыдное – это деятельность тех, кто неправильно паркуется или не оплачивает парковку. Дальше. Калагривый дебоширил, укусил женщину, получил 7 суток. Водитель выбил планшет, получил 1000 с лишним суток. Это непонятно. Ну, еще раз, мы же понимаем, женщина была бы в форме, то, может быть, и 7 суток этого было мало. У вас в Москве контролеры в автобусе проверяют регистрацию мигрантов. Лично видел, когда ехал из Шереметьево до речного вокзала. Не уверен. Но раз вы видели, значит, так и есть. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да,
мне кажется, неоправданно большой срок дали. Действительно, много вопросов к этим парковщикам, да. То есть они бывают просто... Вот у меня было два раза вообще ни за что.
То есть?
Я говорю, зачем ты, говорю, это делал? Ну, я
не, подождите, по времени вообще не успел. Секундочку, подождите. То есть он всего лишь фиксирует ваше нахождение. Что за вопрос,
да,
а зачем ты это?
Менее 5 минут он у меня фиксирует, ну? И выписывает мне штраф.
Подождите, вот говорю, секундочку. Еще раз. Он фиксирует, что вы там находитесь. И да. Все. Что не так?
Ну, как что не так? Ну, потому что они... просто как роботы работают, они не понимают человеческой речи.
Понятно, надо понимать человеческую речь. Я тут не стою, меня тут не стояло. Примерно так это выглядит. Ну, слушайте, согласитесь, что вот и эти люди называют постыдной деятельность других. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Сергей, Москва.
Прошу.
А вы знаете, я хочу вот первого сейчас звонил, поддержать его. Просто это из личной жизни. Я работаю в такси, подъехал на Маховую.
Так.
И надо было высадить женщину, реально инвалид.
Так.
Она не могла ходить. И шел, смотрю, в форме. Я говорю, слушай, уважаемый, тут буквально 5 минут. Ну, сколько сейчас женщин, она инвалид, реально не может. Ей надо здесь выйти. Да-да, ничего, хорошо, все нормально. Там. Ну, давай. Сфоткал он меня, штраф пришел.
Ну так подождите, так это же не его проблема. Вы должны потом разбираться с этим штрафом. Ну какая-то странная история. Я тут немножко закон нарушу, ты закрой глаза на меня. Правда? Ну давайте так. Про контролера в автобусе, кстати, тоже было недавно. 5 дали, пишет 530-й. Это по поводу того, как теперь сопротивляться этим людям, если вы собираетесь что-то подобное делать. Вы должны понимать, за это теперь довольно жестко наказывают. 7373948, прошу вас.
Алло.
Да, прошу.
Добрый день. Меня зовут Евгений. Расскажу вам случай недавний из своей практики. Стоял на парковке для инвалидов на платной стоянке. Пришел штраф 5000 рублей.
Так.
Обжаловал на МОСРУ. Мне пришло, значит, оттуда, что я стоял в неположенном месте. Что штраф отклоняется. Пришлось обращаться в суд. И слава богу, что у меня был знакомый юрист, который прописал, что в автоматическом режиме должна камера быть. А также был случай вот с планшетом это все.
Не, подождите, а какая разница? Это повод для того, чтобы выбивать чужой планшет из рук или не давать тебя фотографировать человеку, которому это положено делать?
Нет, я говорю о том, как работают. Вот
а я вещи. Говорю о том, как потом преследуют тех, кто пытается с этими людьми так или иначе физически контактировать. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Алло.
Да, вы в эфире.
Ну, я был свидетелем такого события, когда парковщик идет на парковке торгового центра. Это было зимой, когда парковаться было негде, да, снег не было убрано. И он ходил, именно фотографировал машины, и те, которые вот кое-как парковались, ну, они находились под этим знаком. Что
ну так, а зачем парковаться кое-как под тем знаком, под которым нельзя?
Там знака не видно. Дело в том, что они выезжают между...
Ну, вот я и говорю, то есть вы сами говорите, там был знак, но потом, когда я говорю, а зачем делать, там знака не видно. 5 минут мало для бесплатной парковки, раньше было 15, они могли бы сделать 10 минут. Но еще раз, давайте тогда будем пытаться обжаловать эти 5 минут, а не отбирать и приводить в негодность планшеты у людей, которые выполняют свою работу. Мы, еще раз, главное в этой новости, судя по всему, то, что этих людей приравняли к официальным государственным служащим. И, следовательно, вот настолько серьезная ответственность за нападение на них. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Костя из Митина. А я сам очень много езжу и могу сказать вот всем звонившим, а вы не нарушайте. Вот я зимой с собой лопату вожу. Надо, я себе местечко откопаю, там, где можно. Я если встал в неположенном месте, я встал не больше, чем на минуту. И меня совесть всегда гложет, и я готов заплатить. А нападать на людей, которые исполняют свою работу, обосновывая это тем, что ну мне надо было, но это бред. Если так, то у нас анархия будет. Вы отвечайте по закону. Как написано в законе, так и исполняйте.
Угу. Понятно, 663-й пытается все-таки объяснить. Контролеры любят от маршрута отклониться, выписать штраф. А вы знаете прямо маршруты контролеров? Там, где быть не должно штрафа. То есть, ну, вы тогда оспариваете штраф? Вот, видите, только что у нас был человек в эфире, который сказал, что у него был юрист, и они с юристом это дело отбили в итоге. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Согласен, у нас на северо-западе без лопаты ездить нельзя, я 2 лопаты вожу.
Не только на северо-западе.
в Красногорске. А по поводу этих людей, мне их, если честно, жалко. Они столько получают негатива за эти мизерные деньги, и им надо еще молоко бесплатно давать за вредное.
Но человек делает свой выбор сам. Давайте и тут тоже все-таки не забывать. 454-й. Как бы я ни относился к этим парковщикам негативно, но, извините, трогать его за это такое себе, я тоже не могу кому-то могу кому-то не нравиться. Меня теперь что, за это бить, что ли? Непонятно. Или 530-й. Я не купил билет на электричку, меня штрафует контролер, а я ему в лицо про налоговую что-нибудь говорить буду. Виталий, 618-й. Не умеете парковаться, не знаете как. Добро пожаловать на большую кольцевую линию. Там и лопату возить не надо, и контролеров нет.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Это не зря. Смех 792 пишет: проблема в ЦОДД. То есть, когда люди неправильно паркуются, проблема не в них. Проблема в тех, кто видит, что они неправильно паркуются и это фиксирует. Да, вот так тоже бывает. Следующая тема. Сезон активности клещей в столичном регионе начнется в ближайшие 2 недели. Но меры предосторожности следует соблюдать уже сейчас. Это заявление, с которым выступил сотрудник Сколковского института науки и технологий Илья Гамыранов. Он говорит, теплая погода плюс 7, плюс 10. Это тот момент, когда клещи переходят к питанию и особенно активно нападают на людей и домашних животных. Где-то уже на насекомые проснулись, массового выхода еще нет, но в ближайшую неделю, две, при хорошей погоде, мы увидим клещей в обычном количестве, говорит специалист в беседе с агентством «Москва». Напомню, что это энтомолог, и он говорит, что обычно клещи сидят на траве и низких кустарниках. А про плюс 7, плюс 10, так уж не первый день плюс 7, плюс 10. Надо бояться уже сейчас. Вадим Марьинский к нам присоединяется, он научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии на биофаке МГУ. Вадим Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Итак, уже надо бояться, если ты видишь низкую траву или низкий кустарник, там могут быть клещи, они могут тебя укусить?
Ну, честно говоря, да. Поскольку эксодовые клещи животные маленькие, ориентируются они на те условия, которые непосредственно вокруг них. Поэтому даже если в лесу, например, еще лежит снег, а где-то на опушке уже снег растаял, земля подсохла и прогрелась относительно, то, да, они уже могут начинать искать свою жертву, к сожалению.
Это должен быть лес, это, что называется, степь, где нет высоких деревьев. Это берег каких-то, я не знаю, водных объемов, объектов. Где они в основном обычно бывают?
Ну, на самом деле, честно говоря, эксодовые клещи могут у нас встретиться где угодно вообще. Могут в лесу, могут в поле. Другое дело, что обычно, ну, где-нибудь на открытых пространствах, они поджидают свою жертву, сидя на травинках где-нибудь на уровне метр, чуть меньше, иногда чуть больше.
Это ж какую травинку они должны найти тогда? Метр.
Да, на самом деле, старые, просто прошлогодняя трава. Как она вот стоит в полях, и все. Она примерно такой высоты и есть. И просто очень часто думают, что клещи – это исключительно приуроченные к лесам существа.
Потому и вопрос, поэтому, конечно.
И поэтому, когда человек идет, прогуливается по полю какому-нибудь со старой травой, думает, что все в порядке. Нет, там они как раз на травинках сидят. Причем они обычно сидят рядом с теми местами, где ходят какие-то крупные животные, то есть рядом с тропинками. Почему? Потому что у них хорошее обоняние, они очень хорошо воспринимают потовые следы на травинках. Там и сидят, очень хорошо чувствуют вибрацию почвы, по шагам понимают, что кто-то крупный идет, и сидят на изготове. А если говорить про лес, то там они могут сидеть либо где-то, ну, опять же, на травинках, на кустарниках, но обычно не выше метра полутора над землей, но также они прекрасно просто расхаживают по лесной подстилке. Поэтому если вы просто присели посидеть где-нибудь на опушке, они запросто могут на вас заползти.
Хорошо, мы выяснили, хоть где, а теперь, а на участке в деревне?
Здесь ситуация следующая. Если вообще, честно говоря, эксодовые клещи не очень любят измененную человеком среду. Просто потому что они, ну, передвигаются достаточно активно, но на не очень большие расстояния. Самое главное для них – это места для зимовки. Соответственно, нужно, чтобы почвенный покров был не нарушен. Там они могут зимовать. Даже на дачных участках понятно, что почвенный покров очень сильно изменен, и обычно там они не зимуют. Соответственно, если ваш дачный участок прилегает к лесу, то они запросто могут туда забрести. Но если он находится где-то далеко от леса, скорее всего, их там не будет. Но единственное, что тут можно порекомендовать, это почаще косить траву. Угу. Чем будет чаще скошена трава, тем меньше вероятность, что они облюбуют это место.
Теперь в Москву передвигаемся. Здесь тоже есть опасность или тут вообще никакой опасности клещей нет?
Здесь на самом деле все чрезвычайно просто. Если вы оказались в парке, и этот парк хочется назвать лесом, ну не знаю, Лосиный остров или Бицевский парк, да, то да, там они запросто могут быть. А если вы оказались в парке, и этот парк хочется назвать все-таки парком, а не лесом, тогда нет, почти точно их там не будет. Единственное, если это парк, который примыкает к какому-то лесному массиву, то даже при том, что он выглядит как парк, туда могут наведаться клещи.
533-й прав, когда пишет, надо в обязательном порядке теперь уже и в Подмосковье прививаться, потому что энцефалит и боррелиоз от клещей уже подошли к столице вплотную. Это действительно настолько серьезная опасность?
Здесь ситуация очень многогранная. Вообще, на самом деле, к сожалению, эксодовые клещи переносят целый букет заболеваний, гипотетически. Но на территории нашей страны два наиболее распространенных – это клещевой энцефалит, вирусное заболевание, и боррелиоз, он же болезнь Лайма, это бактериальное заболевание. От клещевого энцефалита есть прививка, от болезни Лайма, она же боррелиоз, никакой прививки не существует. Важно помнить, что даже если вы привились от клещевого энцефалита, клеща вам на анализ все равно сдавать нужно. Или, если не получится сдать клеща на анализ, сдаться самому на анализ, потому что от боррелиоза, понятно, прививка от клещевого энцефалита не защищает. Что касается прививки от клещевого энцефалита, ее осмысленно делать в тех регионах, где клещевой энцефалит чрезвычайно распространен. Ну, так называемые эндемичные по клещевому энцефалиту регионы. Их перечень известный, и обычно жители этих регионов тоже все прекрасно знают.
И это не Московская область?
Нет, это не Московская область. Там, если вы оказались, хоть периодически оказываетесь в лесу, да, вам нужно делать прививку. Но, к сожалению, даже в Московской области вероятность подхватить клещевой энцефалит от клеща не нулевая. Она очень невелика, но не нулевая. Именно поэтому. Самое главное, если клещ вас уже укусил, как можно быстрее сдать его на анализ. Ну, или, соответственно, если не получилось его, то через некоторое время сдать анализ.
Совсем самому. Коротко, у нас секунды остались до новостей. А опрыскивают леса от клещей, как было в Советском Союзе, или уже нет?
Ну, периодически опрыскивают, но самое важное, опрыскивать одежду репеллентами. Собственную, когда вы идете в лес. Тогда все будет в порядке.
Спасибо. Вадим Марьинский, научный сотрудник кафедры общей экологии, гидробиологии, биологического факультета МГУ. Сезон активности клещей в столичном регионе начнется в ближайшие 2 недели или уже начинается. Далее новости.